Последними известиями нас знакомит Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 26 октября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. 5 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке. В эти минуты на площади у здания начинается акция памяти погибших. Саммит ЕС-Россия открывается в Лиссабоне. Городская тема. Снизились ли цены на продукты после соглашения правительства и предпринимателей? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, сейчас у театрального центра на Дубровке начинается акция памяти погибших в результате террористического акта. 5 лет назад, 23 октября, во время мюзикла «Норд-Ост», зрители и актеры оказались в заложниках боевиков, около 1000 человек. 3 дня велись переговоры, после чего в оперативном штабе приняли решение штурмовать здание. В зал пустили неизвестный газ, который, как до сих пор говорят родственники погибших и сами бывшие заложники, стал причиной гибели многих людей. Всего в результате захвата театрального центра на Дубровке погибли 130 человек. Их сегодня вспоминают в Москве спустя 5 лет. На месте событий находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте, Михаил. Сейчас это начинается траурное мероприятие, звучит реквием, собираются люди, и очень много журналистов здесь. Горят свечи у памятной доски, вот на фасаде театрального центра развешаны фотографии погибших. Рядом со мной находится сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Я хочу сейчас ей передать трубку, но прежде я хочу задать вопрос, вот какие у вас сейчас ощущения? Вот мероприятие практически уже началось, что вы сейчас чувствуете?
Безусловно, очень тяжело быть здесь, на этой площади. Говорить сегодня очень трудно, давать какие-либо интервью очень трудно, потому что сегодня прошло 5 лет после того, как это все произошло, после того, как жизнь отняла у меня сына.
Татьяна, скажите, пожалуйста, 2 года назад на такой же акции вы обращались к президенту, собирали подписи под письмом к Владимиру Путину. Был какой-то ответ, и будете ли вы еще писать письма? Алло, Татьяна? Ну, к сожалению, у нас пропала связь с нашим корреспондентом Мумином Шакировым и Татьяной Карповой, сопредседателем региональной общественной организации «Норд-Ост». Мы попытаемся с ними связаться чуть позже. Ну а накануне мы побеседовали на эту тему с правозащитницей Мариной Литвинович. Давайте послушаем это интервью.
Каждый год 26 октября на площади возле театрального центра на Дубровке собираются люди, которые хотят почтить память тех, кто погиб. И приходят не только те люди, которые были заложниками в захваченном зале, приходят их родственники, родственники погибших, приходят и просто небезразличные люди. Это очень важно, когда на такие мероприятия собираются люди, которые, может быть, лично не имели отношения к этой трагедии, но в сердцах которых осталась боль и чувство личного сопереживания тем людям, которые оказались в такой ситуации. Это особенно важно потому, что российское правительство, российские власти все 5 лет делают все возможное, чтобы теракт не был расследован. Чтобы не было расследованы причины гибели 130 человек, чтобы были наказаны те, кто виновен за гибель ни в чем не повинных людей. Начнутся траурные мероприятия в 10 часов утра, продлится это около 2 часов. Будут звучать списки погибших, будут показаны документальные кадры тех трагических дней, будут выступления бывших заложников. На траурные мероприятия съезжаются люди, которые пострадали в других терактах, в другое время, при других обстоятельствах. И просто за последние годы бывшие заложники и люди, потерявшие там своих родных, стали держаться вместе и как-то вместе пытаться отстаивать свои права. Мне кажется, это хорошо, ведь если посмотреть статистику, за последние 6 лет в России жертвами терактов разных стали около 20 тысяч человек.
Это была Марина Литвинович. Мы записали с ней интервью накануне, а сейчас режиссер подсказывает, что У нас восстановлена связь с театральным центром на Дубровке, и в прямом эфире Татьяна Карпова, сопредседатель региональной общественной организации «Норд-Ост». Татьяна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Я задавал вам вопрос по поводу письма президенту 2 года назад. На подобной же акции вы собирали подписи под этим письмом?
Да, я поняла вас.
Ответа, я так понял, не было, и вы будете повторять попытки свои?
Мы уже повторяли несколько раз такие попытки. Сейчас мы уже поумнели и поняли, что писать письма президенту нашей страны, собирать там тысячи подписей пострадавших и потерпевших от терактов, это все равно, что потратить лишнее время и выбросить данные бумаги в ведро. Ни одно из наших писем не поступает к президенту. Оно проходит месяца два. Все инстанции, какие только можно, проверяются ФСБ, прокуратура и так далее, и возвращаются на стол к нашему же следователю о безобразиях ведения дела, которого мы и пытались сообщить президенту Путину.
Татьяна, насколько я знаю, сейчас в Страсбурге готовится к рассмотрению ваша жалоба, и, ну, опять же, насколько я слышал, есть у вас претензии к ответам российских властей на те вопросы, которые им идут из Страсбурга.
Дело в том, что российское правительство не удосужилось ответить Европейскому суду в Страсбурге ни на один вопрос. Они прислали свой литературный трактат, в котором нет абсолютно ни одного факта, ни одного подтверждающего документа их очередной лжи. И это позор для нашего государства, что даже в Европейский суд они могут посылать бумаги такого рода. Мы уверены на 100%, что мы добьемся своего выигрыша в Страсбургском суде. Мы его в обязательном порядке выиграем, чтобы нам этого не стало, потому что то, что с нами делала наша страна эти 5 лет, наша власть и наше правительство, лично господин Путин, мы никогда никому не простим и не снимаем с него личной ответственности за смерть 130 людей в Норд-Осте.
Татьяна, скажите, а сейчас вот спустя 5 лет какая-нибудь помощь со стороны федеральных или региональных властей родственникам погибших или людям, которые были заложниками, оказывается?
Вы знаете, вот я сейчас стою у обновленной нашей доски памяти на Дубровке. Мы потрясены то, что наконец, через 5 лет спустя, мэрия Москвы, правительство Москвы соизволили нам вот сделать сегодня такой, если можно сказать, подарок. Они действительно привели нашу доску в очень такой торжественный вид, превратив ее в траурный комплекс памятного такого типа, и взяли его, наконец, под охрану государства, потому что то, что была у нас такая доска, это был тоже очередной позор Москвы.
В эфире «Радио Свобода» была Татьяна Карпова, сопредседатель общественной, региональной общественной организации «Норд-Ост». Сегодня ровно 5 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в эти минуты начинается акция памяти жертв теракта на Дубровке. В Якутске власти постановили, что акции горожан могут проводиться вдали от правительственных зданий и мэрии. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в саммите ЕС-Россия в Португалии. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Буквально несколько тем назову. Поэзия в прозе Александра Ильичевского, интервью с Еленой Папановой об отце Анатолии Папанове и книга «Головнин и либеральные реформы в просвещении». Программа «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. Ну а сейчас у нас время обзора прессы, и в студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Как мы уже говорили, сегодня в Лиссабоне открывается саммит ЕС-Россия. На саммит приехал Владимир Путин. Что по этому поводу пишет пресса?
Ну, пресса пишет, например, о том, что... то есть не пишет о том, что... Пресса задается вопросами о том, для чего Владимир Путин приехал в Португалию. Звучат эти вопросы в редакционном комментарии в газете «Ведомости». Предположение: открыть там выставку Эрмитажа, поддержать диалог. Ну, а если по существу, то вот начало комментария в ведомостях. Эмбарго на импорт мяса из Польши. Прекращение экспорта нефти в Литву и плохие условия пролета самолетов европейских авиакомпаний над российской территорией. Вот три препятствия, которые генеральный секретарь Совета Евросоюза Хавьер Солана назвал вчера главными в отношениях России и Европы. Все три проблемы экономические, все три имеют какой-то местечковый привкус, и все три не будут решены на сегодняшнем саммите. Так же, как и волнующие Москву, вопросы упрощения визового режима и размещения американских баз ПРО в Чехии и Польше. Ну, вот отсюда и эти вопросы, которые ведомости задают. Ну, возможно, отчасти отвечает на вопрос, зачем Путин приехал в Португалию, газета «Коммерсант». Традиция проводить встречи России и ЕС дважды в год. А если бы не было таковой, так нынешний саммит можно было бы вообще отменить, полагает издание. Саммит сегодняшний символизирует шаг назад в отношениях между Европой и Россией, пишет «Коммерсант». Еще в прошлом году, накануне аналогичного саммита, обе страны надеялись начать переговоры о заключении соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Теперь же Евросоюз не может не замечать полномасштабного конфликта между Россией с одной стороны и Польшей и странами Балтии с другой, поэтому о соглашении никто уже и не мечтает. Европейские дипломаты в разговоре с «Коммерсантом» признаются, что если бы вот не эта традиция, саммит можно было бы и вовсе отменить. Ну, а обозреватель «Немецкой волны» Андрей Гурков говорит, напоминает, что немцы, когда хотят подчеркнуть безрезультатность мероприятия, говорят «Ausserspesen nichts gewesen», то есть не было ничего, кроме командировочных расходов. Ну и вот эту характеристику он в цене вопроса и относит насчет сегодняшнего саммита.
Спасибо, Валерия. Одна тема сегодня у нас в обзоре прессы, несколько газет о саммите Россия-ЕС в Лиссабоне. Ну а теперь новости спорта, и рядом со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Что расскажете вы?
Доброе утро, Михаил. Ну, конечно, в центре внимания это футбол. Матчи первого тура групповых турниров Кубка УЕФА. В двух из них вчера играли российские клубы. В Москве встречались «Локомотив» и «Мадридская Атлетика». Встреча завершилась ничью 3-3. Ничья была и в домашней игре «Зенита» с голландской командой «АЗ Алкмар» 1-1. Второй тур состоится 8 ноября. Двумя матчами начался в четверг 21-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. В обеих встречах победили гости. «Лада» выиграла в Челябинске у «Трактора» 4-3. А лидер первенства «Салават Юлаев» в Магнитогорске взял верх над местным «Металлургом» 2-1. И во втором круге теннисного турнира Санкт-Петербурге вчера играли три представителя России. Лишь один смог пробиться в четвертьфинал. Михаил Южный взял верх над хорватом Марио Анчичем 6-4, 6-2. Николай Давыденко неожиданно проиграл другому теннисисту из Хорватии Марину Чиричу, а Михаил Ледовских уступил итальянцу Патиту Старачи.
Наталья, давайте подробнее остановимся на футболе. В обоих матчах российские клубы упустили шанс выиграть. «Локомотив» ведь в самом конце тайма второго вел в счете, а соперник «Зенита» вообще играл в меньшинстве.
Да, ну я считаю, что вот в этих матчах шансов больше было на победу у «Локомотива», хотя он дважды в матче вперед выходила испанская команда, но «Локомотив» все-таки сумел отыграться и выйти вперед 3-2, а вот сил на то, чтобы держать победный счет до конца игры у футболистов московского клуба не хватило. Они даже, кстати, и говорили об этом в послематчевом интервью, что им не хватило сил, и на 85-й минуте Серхио Агуэро сравнял счет. Ну, что сказать о «Зените», более половины матча он играл, имел численное преимущество, и так и не смог его использовать, конечно, это даже не знаю, как назвать.
Ну, будем надеяться, что в следующем туре обе команды поправят свое турнирное положение. Тем более, что соперники, как говорят эксперты, у «Локомотива» не самые сильные будут. Но, кстати, почему в четверг не играл в Кубке УЕФА московский «Спартак»?
Ну, вот, кстати, насчет соперников, они не самые сильные будут у обоих команд, так, потому что «Локомотив» будет играть с «Атлантским Абердином», который вчера проиграл греческому «Пантинайкосу» 0-3, а «Зенит» встретится с греческой «Ларисой». Она тоже вчера уступила английскому «Эвертону» 1-3. Но не надо забывать, что оба матча российские клубы проведут в гостях. А почему не играл «Спартак»? Ну, это очень просто. Дело в том, что в группу по 5 команд, и поэтому получается, что одна из команд в каждом туре
отдыхает,
да, и так получилось, что в группе Е первым отдыхал «Спартак». Ну, вот 8 ноября он проведет свой первый матче и будет играть с немецким Леверкузен. Я считаю, соперник достаточно опасный, но, я думаю, Спартак не намного слабее, так что шансы там равны.
Спасибо, Наталья. Футбол стал главной темой сегодняшнего выпуска новостей спорта в программе «Свобода в 9». В эфире «Свобода в 9». В России началась кампания с призывом к Владимиру Путину еще послужить стране. Во вторник многотысячную акцию провел в Волгограде мэр города, бывший коммунист, а ныне кандидат в члены «Единой России» Роман Гребенников. Там под лозунгом «Рабочий класс за Путина» подписывали обращение, в котором выборы в Думу объявлены референдумом о доверии Владимиру Путину. В тот же день на 5000-м митинге, созванном властями Петропавловска-Камчатского, Путина просили остаться. В среду состоялись митинги в Чечне, Гудермесе и Ачхой-Мартане. 20 тысяч собранных на мероприятие в Грозном требовали дать президенту третий срок. Это цитата. В Твери на митинг за продолжение курса Путина вывели почти 10 тысяч человек. В четверг депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли обращение к президенту. Они просят Владимира Путина стать лидером нации. А Тюменская областная дума предлагает Путину остаться политическим лидером и по окончании второго президентского срока. Вот обо всем этом расскажет Карен Агамиров с комментариями экспертов.
То, о чем так долго говорили, Владимира Путина просят остаться лидером нации. Россию захлестнули митинги в поддержку гаранта Конституции. Ну а то, что для законодательного закрепления этой поддержки потребуется, возможно, изменить саму Конституцию, это не беда. Цель оправдывает средства. Лидер псковского движения «Народное доверие за Путина» Михаил Жихаревич собрал на городской Октябрьской площади большой митинг и заявил, что политическим лидером является не всякий государственный деятель или руководитель политической партии, а только тот, кто в кризисных условиях сумел переломить негативные тенденции и сформулировать курс на возрождение страны. И политическим лидером является тот политик, который располагает доверием большинства народа. Таким лидером, вне всякого сомнения, является Владимир Владимирович Путин. Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой. Нам, ямальцам, вдохновляет резолюция митинга. Хорошо видны происходящие в стране позитивные перемены. Реальные результаты развития нашей страны очевидны, как и очевиден огромный вклад человека, который сумел организовать эффективную деятельность властных структур государства во благо его граждан. Президент России, как никто, близок сердцу Дальнего Востока. Театральная площадь Петропавловска-Камчатского бурлит за продление полномочий Владимира Путина на посту главы государства. Пенсионеры, студенты, учителя, рыбаки сошлись в единодушном порыве, что позитивные перемены на Камчатке во всех сферах – образовании, здравоохранении, строительстве, экономике – это заслуга действующего главы государства и призвали к созданию общественного движения в поддержку Владимира Путина. В Магадане уже создана инициативная группа в поддержку продления полномочий Путина. Такое дело и без Чечни это невозможно. В Грозном, Гудермесе, Ачхой-Мартановском районе прошла молодежная акция под лозунгом «Мы с президентом России». Принято обращение поддержать инициативу президента и парламента республики о продлении срока полномочий Владимира Путина, который является гарантом укрепления демократии и политической стабильности. И так везде, и так повсюду. Народ и власть едины, решили депутаты Законодательного собрания Челябинской области и тоже призвали гаранта Конституции остаться лидером нации. Адвокат Павел Астахов, обличающий власть в своей книге «Рейдер», и тот на митинге в Твери убеждал честной народ, что Владимир Путин должен остаться руководить нашей страной дальше.
Впервые вот за 8 лет наша страна все-таки вступила в полосу некой стабильности. Есть очевидные вещи, которые отрицать просто бессмысленно. За последние 8 лет не было ни потрясений, ни кризисов в экономической сфере и в социальной сфере. Ни обменов денег, ни реформ, которые были бы направлены против людей. Голосование 2 декабря, где мы в бюллетене увидим Владимира Путина, оно превращается в де-факто референдум.
Настаивает адвокат Павел Астахов. Политолог Алексей Макаркин размышляет о смысле акций в поддержку Путина как лидера нации.
Знаете, есть колоссальный страх того, что не будет стабильности. Он есть у населения, но еще в значительной степени он есть в элитах. Элиты действительно опасаются того, что может произойти какой-то обвал. У нас, по сути, полный вакуум, за исключением президента, к которому привыкли, которого считают практически безальтернативной фигурой, на которого возможно переложить ответственность за все принимаемые решения. Он в этом смысле оптимален и для элиты, и для общества. И поэтому все социологические опросы свидетельствуют, что россияне хотели бы, чтобы он остался.
Алексей Владимирович, а да? Что Запад скажет на этот счет?
Конечно, Запад, в случае, если будет реализован сценарий третьего срока, технически его реализовать возможно, в очень короткие сроки. Запад, конечно, будет против. И, конечно, могут возникнуть проблемы с пребыванием России в большой восьмерке. Именно западный фактор является тем обстоятельством, который удерживает от введения этого сценария.
Прогнозирует политолог Алексей Макаркин. Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская считает, что Россия опять тяжело больна.
Страну лихорадит, как горячечного больного. То, что произойдет, не будет иметь никакого отношения к закону. По закону никакой третий срок не может существовать. И главное, уже не успевает возникнуть, потому что там нужно действительно менять конституцию. И это процесс, который не начинается за месяц до парламентских выборов, а там совсем уже не хватает времени. И главное, зачем такая красивая комбинация: технический президент, Путин, на часочек премьер-министр, потом хватается обратно за свою Мономахову шапку, так ее только на время убирает вволь. Но слухи продолжают циркулировать, и холопы продолжают настаивать. Не ожидала от юриста Астахова подобных безумных высказываний. С его точки зрения, чем больше будет руководить один человек, тем больше успеха мы достигнем. Ну да, абсолютные монархии, они такого успеха достигали. Просто закачаешься.
Удастся все-таки реализовать, Валерия Ильинична, вот эту идею?
Теоретически в России можно реализовать все, что угодно. Здесь еще и не то реализовывали. Только вот зачем это Путину, когда он и так получит свое? Он держит страну в кулаке. Что, обязательно ее еще и за горло брать?
Компания «Владимир Путин как несменяемый лидер нации». Неделя первая. Продолжение следует. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода. Сегодня в 11 часов. Программа «Час прессы». Зачем лидер «Единой России» Борис Грызлов вызывал в Москву главных редакторов петербургских СМИ? Какие инструкции направляет Смольный в редакции городских газет? Предвыборная скандальная хроника. Обсуждают эти вопросы главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев. «Справедливая Россия». Ведет программу Виктор Резунков. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите репортаж на тему «Молодежь и политика», опрос на эту тему, новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема у нас о том, как в подмосковных магазинах выполняется соглашение между правительством и предпринимателями о снижении цен на продукты питания. Также посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. А сейчас в Москве 9:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв теракта на Дубровке. Исполняется 5 лет со дня штурма, захваченного боевиками здания театрального центра. Во время акции на специальном экране будет показана документальная хроника трагических событий. Пройдет панихида по 130 погибшим. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. В четверг Страсбургский суд признал незаконным содержание Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в саммите ЕС-Россия в Португалии. Делегация Ирака во главе с министром обороны прибыла в столицу Турции Анкару. Две соседние страны пытаются найти решение конфликтной ситуации вокруг курдских повстанцев, совершающих вооруженные вылазки на территорию Турции. На юге Калифорнии в результате лесных пожаров погибли 14 человек. Из-за пожаров, которые начались неделю назад, пострадали более 1500 домов и более чем 500 тысячам людей пришлось эвакуироваться. Причиненный пожарами ущерб оценивается в $1 миллиард. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке. Президент Афганистана Хамид Карзай призывает США не прибегать слишком часто к ударам с воздуха по позициям талибов, ввиду многочисленных жертв среди мирного населения. В интервью американскому телевидению Карзай заметил, что афганцы, конечно, понимают неизбежность ошибок во время военных действий. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Тема «Молодежь и политика». Какова роль у современной молодежи в политике? Это пушечное мясо, эхо грядущего или будущее страны? На такие вопросы пытались ответить лидеры и активные члены сразу нескольких правых, левых и либеральных молодежных движений. В одном зале собрались и пропрезидентские местные, и молодые яблочники, и национал-демократы из движения «Народ». Главные оппоненты оппозиции – молодогвардейцы и движение «Россия молодая», круглый стол проигнорировали, а активисты наших отличились очередной акцией по разбрасыванию в зале своих листовок. О российской молодежи в политике. Корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Я всех собравшихся хочу попросить не спорить здесь, не вести свою предвыборную кампанию. Мы собрались, чтобы ответить сразу на несколько вопросов, и драк нам тут не надо, начал конференцию руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Не успел он предоставить слово первому выступающему, как в зал, и без того переполненный людьми, ворвались четыре молодых человека с бумажными масками на лицах. Они разбросали несколько листовок и также спешно удалились. Лидер молодежного яблока Илья Яшин не обратил внимания на эту выходку активистов движения «Наши». Он уверен, что заигрывание власти с молодежью, в том числе с активистами «Наших», в ближайшем времени может привести к серьезному конфликту.
Сколько всего наобещали этим молодым людям? «Нашисты» уже меня себя, ну, не меньше, как там, я не знаю, там, будущей политической элиты, все до одного будут возглавлять администрацию президента, правительственные органы там и так далее. Молодая гвардия, сейчас неправда вступила некоторое такое отрезвление, но все ощущали себя уже просто фракцией, полноценной фракцией в Государственной Думе. Рано или поздно они придут и спросят, послушайте, вот вы обещали, вы эти дополучите. И вот это почва для серьезного конфликта. Потому что, ну, очевидно, что обещания останутся обещаниями. Никакой политической элиты эти ребята, конечно, не станут.
Вслед за Ильей Яшиным слово попросил директор Института политических исследований Сергей Марков. Молодежь у политолога ассоциируется с революциями, в том числе с цветными.
У нас цветные революции демонстрируют, что молодежь может сыграть очень важную роль в политике, в политические моменты развития стран. Именно молодые люди, как известно, выступили главным массовой уличной силой. И у меня ко всем вопрос. Если молодежь играет критическую роль в критические моменты, все готовы пережить эти критические моменты еще раз. Молодежь хороша в революции, это безусловно. Именно там они приходят и готовы стать и пушечным мясом, и эхом грядущего, и тем и другим и так далее. Да. Но мне кажется, что граждане России устали от революции.
Председатель исполкома национально-демократического движения «Народ» Петр Милосердов вообще считает, что никакой молодежной политики нет и быть не может.
Сам термин «молодежная политика» мне кажется в высшей степени абсурдным, в каком смысле даже унизительным, с таким детсадовским прикусом. Вот абсурдным, но это как все русское, как мы знаем, детская водка, да? Ну что такое детская водка? Нам что такое? Там 5 градусов, или 5 вам по 10 грамм. Ну, политика – это политика, и скидки на возраст никто никому не делает. Если ты сделал ошибки, тебя будут бить так же сильно, так сказать, будь тебе 25 лет или будь тебе 45.
Сделать окончательный вывод, что из себя сегодня представляет молодежная политика и люди, которые ей занимаются, участники круглого стола так и не смогли. Вопрос «пушечное мясо или будущее российской политики» так и остался без ответа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А теперь анонсированный опрос на эту тему. Каких молодых политиков вы знаете? Такой вопрос задавала жителям Пятигорска наш корреспондент Лада Леденева.
Бирюков, мэр Кисловодска. Лева, Травнев, мэр Пятигорска. То поколение ушло добросовестных людей. Сейчас бабки главное. А если деньги, то, извините, не будет дела.
Мэр Пятигорска, Лев Травнев. Он нам дороги очень хорошие сделал. Дмитрий Кузьмин, который меня всегда поздравляет с днем рождения. Мэр города Ставрополя. Но я особенно его деятельности не знаю. Вроде заботится.
Еделев. Вы его избрали в Государственную Думу здесь, в Пятигорске. Через 3 месяца выборы края. Так вместо того, чтобы здесь отработать и показать, что его не зря выбрали, он туда попер, там туда выбрали. Теперь, наверное, вот полезет туда, в Государственную Думу Российской Федерации.
Мне Травнев очень понравился, что он начал порядок наводить. Все наши площадочки, все, не знаю, под его руководством или что. Хоть сейчас вот внучку, правнучку вывожу, хоть есть где погулять.
Не знаю я сейчас молодых политиков, но нету их. Возьми Лужков, там и 70. Возьми. Там нету молодых-то. Мы их не знаем просто. Кто у нас? Травнев кто у нас? Не удел. Ну, потому что делом не занимается.
Да никаких. А я ими не интересуюсь. Я считаю, что туда лезут либо для того, чтобы хорошо устроиться и не работать, либо чтобы прикрыть свой зад, получить неприкосновенность, уйти от ответственности.
Рыжов был Володя. А Рыжов Володя, помнишь? Да. Сейчас неизвестно, по-моему, Гаспарова ушел из молодых. Ну, из ПС Никита Белых. Ну, он только вот выполз. Он же был, по-моему, вице-губернатор какой-то области. Да. Ее же нет молодежи. Вот эти молодые гвардии и прочие. Ребята активные, да? Да, наши. Но они не включены. А надо их включать в свои расписки.
Льва Травнева знаком. Предыдущего тоже знал. Лично знал. Будущее за правильными решениями, которые принимает политик. А не возраст. Можно быть дебилом в 60, а можно быть мудрецом в 25.
Шойгу. Чем моложе, по-моему, тем лучше. Ну, пожилые, они уже как-то все делают так, как делали в свое время. На них уже меньше надежды.
Имена нет. А вы посмотрите, вот обернитесь. Это не город, а мусорник. Поэтому они не интересуют, потому что они дерутся между собой, и все. А вот чтобы они делали что-то, чтобы видно было, что они делали, именно для людей этого нету.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, каких молодых политиков вы знаете. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в 9». В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка под названием «Физкульт-привет» или «Как деревня Перемилова превратилась в Russian Olympic Village». Здесь представлены новые ироничные работы Владимира Любарова, навеянные подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи. На выставке побывала Лиля Пальвелева.
Живопись Владимира Любарова легко узнаваема. 15 лет назад столичный художник поселился в далекой деревне Перемилово, и с тех пор прототипами его персонажей стали местные жители. Все мужички, как на подбор, тщедушные и неказисты, а женщины дородны до монументальности. Стиль Любарова трудно определить одним словом. Слово «лубок» первым приходит на ум, но оно не точное. Слишком уж изощренно по колориту живопись, а головокружительная игра с масштабами отгоняет всякую мысль о дотошном бытописательстве. Тем не менее, герои художника занимаются самыми обыденными вещами. Доят коров, топят печки, ходят на рынок. Но теперь вот они потянулись к физкультуре. И вот вопрос автору.
Ваши герои совершенно не спортивного склада. Почему это вдруг они решили заняться спортом?
Это я их заставил, честно говоря. Я вообще люблю, когда человек делает что-то, может быть, даже не свойственное ему. И таким образом я что-то могу раскрыть в нем то, чего я не могу раскрыть, когда он занимается обычным своим, допустим, делом. И спорт, может быть, дает какую-то возможность чуть-чуть им передохнуть в жизни. Женщины заводили в большей степени, чем мужчин, потому что они вообще активнее у меня в деревне. Вообще деревня на них держится.
Да, я помню вашу работу под названием «Ласточка», где мужик сидит на кровати, а вот его жена изображает эту самую ласточку.
Совершенно верно. Это были зачатки, кстати говоря, вот этой серии. И я где-то это все-таки подглядел. Все-таки нельзя сказать, что я уж совсем все придумал. Я увидел, что женщина, она стремится к чему-то.
Какими видами спорта ваши перемиловцы, я имею в виду, конечно, с картин, а не реальных, любят заниматься больше всего?
Женщины больше всего любят играть в футбол. Вот как ни странно, хоккей смешанный. И мужчины, и женщины играют. Ну, женщины еще у меня очень любят нырять. Потом мужчины, хотя им дается это с трудом, подтягиваются на турнике. Ну и бокс, конечно. Бокс, правда, в основном без перчаток. По-деревенски. У меня одна картина есть. Там, по сути дела, такая драка. Кто-то подглядывает из-за забора, кто-то уже лежит пьяненький. Она называется у меня не драка, а бокс.
Об экипировке любаровские перемиловцы не слишком заботятся. В чем обычно ходят, в том и спортом занимаются. И все же у одной из героинь на вязаной шапочке актуальная надпись «Сочи». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Научная панорама, следующая в программе «Свобода в 9». Новое о звездах и марихуане у нашего обозревателя Ольги Орловой.
Медики Нью-Йорка объяснили, почему эпидемии гриппа носят сезонный характер. Оказалось, что при более низкой температуре и сухом воздухе патогенность вируса гриппа значительно повышается. В опытах на морских свинках ученые показали, что при влажности от 20 до 35% от соседей человеческим штаммом гриппа заражались почти все животные. При 50% влажности наблюдался только один случай заражения, а при 80% ни одного. Также количество зараженных животных уменьшалось и с ростом температуры. При 5 градусах Цельсия заразились все животные, в то время как при 30 градусах все свинки остались здоровыми. Теперь ученые предполагают, что повышение температуры и влажности в общественных местах может предотвратить развитие эпидемии гриппа. Американские астрономы из университета штата Пенсильвания при помощи орбитальной обсерватории Чандра получили новые данные о сверхновой G292. Звезда расположена в нашей галактике на расстоянии 20 тысяч световых лет от Солнечной системы. Внутри звездной газовой оболочки диаметром 36 световых лет, летящей со скоростью порядка 1000 км в секунду, находится нейтронная звезда Пульсар. Она совершает один оборот за 135 миллисекунд. Исследование также выявило необычное особенности взорвавшейся звезды. Ее оболочка сильно асимметрична, имеет идущий по экватору пояс и содержит большое количество кислорода. Кроме кислорода, оболочка богата кремнием, серой и магнием. Взрыв гигантской звезды наступил после сжатия, вызванного накоплением тяжелых элементов в ходе термоядерного синтеза. Американские ученые из Университета Калифорнии показали, что большие дозы марихуаны, применяемые для обезболивания, могут не уменьшать боль, а наоборот увеличивать. В их эксперименте была выявлена максимальная концентрация марихуаны, превышение которой ведет к увеличению болезненных ощущений. Обезболивающий эффект марихуаны проверялся на 15 добровольцах, которым, чтобы вызвать боль, вводили химическое вещество, выделенное из чилийского перца. Затем пациенты получали дозу психически активного вещества из марихуаны. Через 45 минут те, кто получил небольшую дозу марихуаны, заметили, что их боль снизилась, а те, кто принял значительные дозы, пожаловались на усиление боли. Пока эксперименты проводились на добровольцах, и теперь требуется проверка эффекта на раковых больных и больных рассеянным склерозом, для которых также в некоторых странах, таких как Голландия и Канада, применяется обезболивание марихуаной.
Панораму новостей науки подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru. Ну а сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит акция памяти жертв теракта на Дубровке. Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ЕС-Россия в Португалии. В Якутске власти постановили, что акции горожан могут проводиться вдали от правительственных зданий и мэрии. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9. Новости Москвы и Петербурга». Ее сегодня целиком подготовила Вера Володина и в начале панорама основных событий двух мегаполисов.
Петербург. Гражданское жюри, представляющее общественность Петербурга, формирует Центр развития некоммерческих организаций и Центр экспертизы КОМ. Несколько сотен горожан уже выразили желание войти в жюри, чтобы на слушаниях вынести вердикт по выработке региональной политики взаимодействия государственных органов и некоммерческих организаций. Таких в Петербурге около 23 тысяч, рассказала Надежда Коньшина из пресс-службы Центра экспертизы КОМ.
В отличие от обычных слушаний, будут заранее представлены материалы различных экспертов. И два дня еще до того момента, как они будут формулировать свой вердикт по всем заданным им вопросам, перед ними будут выступать, причем в соревновательном порядке, эксперты, которые помогут им разобраться вот в разных сторонах вот этих сложных вопросов, каким образом администрация Санкт-Петербурга должна поддерживать деятельность общественных организаций или, наоборот, не должна поддерживать, по каким критериям выделять поддержку.
Заявки от граждан принимаются до 7 ноября. Слушания пройдут с 13 по 15 декабря. Москва. Управление информации ГУВД Москвы сообщило о задержании нескольких подростков, подозреваемых в нападениях на граждан на юго-западе столицы. В ходе обысков их квартир изъята литература экстремистского толка и мобильные телефоны с видеозаписями убийства уроженца Якутии Сергея Николаева и избиения гражданина Узбекистана. Расследованием занимается Следственный комитет Московской прокуратуры. Дело возбуждено по трем статьям. 111, 105 и 282, соответственно, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, убийства и возбуждения национальной, расовой и религиозной вражды. Петербург. В Петропавловской крепости проходит выставка гравюр мастерской старинных видов графики «Печатня». Она находится в казематах Невской куртины. Здесь регулярно проводятся мастер-классы для посетителей музея. Можно сделать свой рисунок на настоящем литографском камне и получить его оттиски на ручном станке выпуска 1880 года. Здесь же, в Петропавловке, открылся суперсовременный фестиваль киберарта. Его посетители увидят, как можно использовать кибер-, видео-, аудио-, сетевые и другие технологии в творчестве художников. Москва. В последнюю субботу октября традиционная церемония развода конных и пеших караулов начнется в 12 часов на Соборной площади Кремля. Последний раз в этом году. Зимний перерыв продлится до апреля. Эту парадную церемонию возобновили в 2005 году. Петербург. По официальным данным, в городе открыто 76 тысяч вакансий по рабочим специальностям и существует огромный дефицит работников со среднеспециальной подготовкой. Компания Петербурга нуждается также в инженерах самого разного профиля, специалистах в области информационных технологий, финансовых аналитиках и работниках административной сферы. Каждый год вузы Петербурга выпускают примерно 5 тысяч специалистов. 600 из них регистрируются на бирже труда, а около 3 тысяч работают не по специальности. Новости Москвы и Петербурга. 26 октября. Вера Володина.
Ну а репортаж рубрики сегодня на тему инфляции. Цены на продукты после соглашения правительства с предпринимателями. Небольшое расследование в рамках рубрики «Новости двух мегаполисов». В Подмосковье из-за удорожания продуктов пенсионерам выплачивают единовременное пособие. Областные власти подписывают соглашение с поставщиками об ограничении торговых наценок. Но официальные данные о росте цен сильно отличаются от реальных, сообщает наш корреспондент Вера Володина, проведшая собственное небольшое расследование.
По официальным данным, в Подмосковье с января по сентябрь цены на продукты питания выросли в среднем всего лишь на 7,6%. Областные власти утверждают, что за это время реальные доходы населения выросли на 22% по сравнению с прошлым годом. В этом месяце малообеспеченным пенсионерам выплатят единовременную помощь по 500 рублей в связи с повышением цен на социально значимые продукты питания. На сегодня минимальный размер пенсии в области составляет 1800 рублей. Более 400 тысяч пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, составляющего сейчас 3064 рубля. У пенсионерки Валентины Федоровны пенсия выше прожиточного минимума на 332 рубля. Она только что вышла из супермаркета и опровергает официальные данные по росту цен на продукты.
Подорожало процентов на 50, так ведь за две недели вот эти. Сыр был по 110, теперь он 207, 206. Два раза. Молоко было 19, теперь она по 30. знаешь. А я вот купила карат плавленый, да не посмотрела, который 51 рубль стоит, а этот 67. Ну, пошла теперь мне, обменять-то не будут. Мне бы подешевле, я пенсионера. Мясо я уже не беру несколько лет, я стараюсь овощные. Вот если прошлый год была капуста 7 рублей, но сегодня все лето 20 рублей свежая капуста. Сейчас вот у нас здесь 15, яички здесь подорожали безумно. 38 с 90, все 90. Почему 90? Вот непонятно. Подойди, что соли, что хлеб, все 90 копеек. Вот я прошла 3 магазина, мне нужно пряничков, хочется сладенького. Я зашла в Копейку и купила за 17 рублей 400 грамм пряничков. А здесь они 30 чем-то.
Валентина Федоровна права. Рост цен на основные продукты только за месяц составил от 25 до 50%. Самое дешевое молоко стоит 26,5 рублей жирностью в 0,5%, в 3,2 и 6%, соответственно, 31,90 и 45,90. Точное и второе наблюдение моей собеседницы. На ценниках практически повсюду за рублями 90 копеек. Так прячется почти целый рубль от беглого взгляда. В этом магазине не удивляют только цены на хлеб. Они почти похожи на те, что были месяц назад. Черный донской 11,20, батоны белого от 8,90 до 12,90. Покупатели обращают внимание, что производитель с окраины Московской области, поэтому здесь хлеб недорогой. Действительно, в другом магазине я покупала хлеб подороже. Черный украинский 700-граммовый 15,5 рублей и нарезной батон по 14,50. Подмосковные власти сообщают, что более 400 соглашений подписано напрямую с производителями. В них оговаривается, что наценка на их товар не превысит 10, а то и 5%. Впрочем, ни о таких соглашениях, ни о замораживании цен опрошенные мной покупатели не слышали.
Это все неправда. Каждый божий день продукты дорожают.
Как они заморозились, когда их уже повысили? Чего их заморозить? Масло подсолнечное, например, я покупала 38,90, теперь 55,90. За месяц, буквально, вот, в октябре. Вот, теперь что еще? Сливки вот я покупаю с кофе пить. Был 38 рублей, теперь они 55.
Сыр это кусочек взять покушать уже 100 рублей, за 100 рублей. Я хотела взять кусочек сыра, так посмотрел, думаю, нет. За 100 рублей кусок сыра дороговато слишком.
Пока еще ничего не видно. Полтора раз точно подорожало, если не больше.
Пенсионеры и малообеспеченные граждане, прежде чем сделать покупку, внимательно изучают ценник. Те же, кто может себе позволить все покупать, как и прежде, пока не беспокоятся, но подорожание заметили.
Не, ну я знаю, что молоко подорожало, потому что на рынке-то я беру молоко всегда. Было 16, стало 22.
Наше правительство, оно абсолютно не работает. Оно в магазин не ходит, поэтому оно не знает цен. Они живут на небесах.
Проблему, волнующую граждан, практически обходят местные средства массовой информации. Изучив не один десяток районных газет за октябрь, я лишь в Одинцовской неделе нашла публикацию про то, как районный глава собрал представителей торговли, предложил им снижение на 30% ставок арендной платы в обмен на удержание ими цен на 15% ниже рыночных. Торговцы в этом предложении не увидели экономической логики, объяснив, что повышение цен поставщиками на 20-30% для них самих было неожиданным, и против этого, по их мнению, ничего не сделать. Районные власти теперь раздумывают над созданием общедоступных социальных магазинов. Да еще московский комсомолец рассказывает, как вслед за руководителем российского правительства подмосковный губернатор отправился по магазинам с проверкой. Цитирую. «Как исполняются обязательства по заключенным трехсторонним соглашениям, в которых установлен предельный темп роста цен на продукты из потребительской корзины в размере 7,5% в год». При этом покупатель Борис Громов пообещал, что если цены будут завышаться безосновательно, то с продавцами будут вступать в торговые отношения специальные опергруппы. Конец цитаты. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 26 октября, пятница. Театры, концерты, выставки, книги. Ольга Шохина о том, как не скучно провести время в Москве сегодня вечером и на выходных.
Театры. Сегодня в театре «Эт-Сетера» играет пьесу Сухого Кобылина «Смерть Тарелкина». Ее поставил литовский режиссер Оскарас Коршуновас. В главных ролях Александр Калягин и Владимир Скворцов. Театр юного зрителя предлагает вашему вниманию спектакль по пьесе Чехова «Иванов и другие». Режиссер Генриетта Яновская, автор декорации Сергей Бархин. В субботу на сцене Центра имени Мейерхольда театральная компания из Японии «Кияма» показывает мюзикл под названием «Босоногий Ген». Историю мальчика, чудом выжившего после ядерной бомбардировки Хиросимы, многие могут помнить по полнометражному мультфильму, снятому в 1983 году и попавшим на советские экраны. А в воскресенье в театре на Малой Бронной «Мисс Жюли» Августа Стринберга. Спектакль поставил Андрей Кончаловский, в главной роли Юлия Высоцкая. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня Большой симфонический оркестр имени Чайковского представит музыкально-литературную композицию «Война и мир». Концерт приурочен к празднованию 50-летия художественного руководителя и дирижера оркестра Владимира Федосеева. Фестиваль бразильской музыки «Босса Нова» сегодня вечером в Горьковском хате. Авторы проекта – певица Ирина Богушевская и Алексей Иващенко, которые перевели известные шедевры бразильской «Босса Новы» на русский язык. Исполнять «Босса Нову» на русском и в оригинале будут сами Ирина и Алексей, а также приглашенные гости – Алексей Кортнев, Сергей Мазаев, Татьяна Литвиненко, группа «Квартал», Дмитрий Хоронько, Валерий Сюткин и бразильская певица Вера Мара. А здесь же в субботу большой акустический концерт группы «Сплит». И еще классики русского рока. В пятницу в Б2 Борис Гребенщиков, а в воскресенье в СДК МАИ группа «Алиса». Выставки. В Музее современной истории России открылась выставка «История велосипеда», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка подготовлена частным веломузеем Андрея Митеева. Кстати, в ноябре, вслед за велосипедами, он покажет другой двухколесный транспорт – мотоциклы. Но сейчас можно увидеть около 50 уникальных велосипедов, самый старый из которых изготовлен в 1865, а самый современный – в 2005 годах. Есть подлинные раритеты. Например, один из старинных экземпляров с разной величины колесами. Передние намного больше заднего, что позволяло устанавливать руль на уровне груди. Стало быть, не нужно было наклоняться, как это происходит при езде на современных моделях. На таких велосипедах совершали оздоровительные прогулки дамы в корсетах и господа в наглухо застегнутых сюртуках. Еще на выставке экспонируется деревянная веломашина. Военные складные велосипеды, участвовавшие в двух мировых войнах, и прочие модели необычных конструкций.
Это была «Московская афиша» на сегодня и выходные дни. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей, буквально через несколько минут, аналитический радиожурнал «Время и мир» у нас в эфире. Его темы: что будет, когда цены на продукты питания отпустят, международный опыт размораживания, Октябрьская революция и учредительное собрание, и американский бард Леонард Коэн и песни его зрелости. Ну а мы прощаемся с вами до полудня, до 12 часов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Долой премьера! Правительству в отставку! Мы больше не верим вашим обещаниям.
Неизвестные пытались проникнуть в штаб-квартиру Ижевского отделения.
Мы абсолютно четко заявляем о намерении добиваться введения новых санкций против
Ирана. Виновным в совершении 48 убийств.
Разговаривал с калифорнийским губернатором Арнольдом Шварценеггером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».